Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Сегодня будем пробовать вина. По крайней мере, узнаем, как это делают профессионалы. Традиции дегустации столько же тысячелетий, сколько и виноделию. Есть старые-старые советы. Им без малого 2000 лет. Дегустируйте вина, когда ветер дует с севера, вино тогда невозмутимо. Это перевод с латыни. А вот прямо противоположный совет. Дегустируйте, когда ветер дует с юга, тогда вино открывает свою душу. Известно имя советчика – Флорентин. Нашего сегодняшнего консультанта зовут Александр Малышев. Он консультант по вопросам сертификации вин. Живет в Гамбурге. Александр, дегустация – процедура сложная, как к ней готовиться?
Во-первых, сразу хочу уточнить. Имеется два сорта дегустации. Дегустация глубоко профессиональная у производителя и дегустация так называемая публичная. В ней участвуют журналисты, критики, так сказать, для маркетинга вина. И есть еще третья форма дегустации, дегустация для туристов.
О дегустации туристской многие знают по своему собственному опыту. А вот вы говорите о такой закрытой, сугубо профессиональной дегустации, когда собирается своя вот винная ложа, винный синклит. Приоткройте завесу.
Ну, такие имена, как Роберт Паркер, Хью Джонсон, Михаил Бродбенд, Даниэль Кернелли, Михаил Бетане. Вот это личности, которые сегодня возглавляют мир вот этого, с одной стороны, закрытого, с другой стороны, по именам очень популярного круга, который определяет вкусы, что называется, навязывает вкусы. Такая дегустация происходит в помещении типа дипломатического зала с большим количеством фотоаппаратов, но без публики. Подготовка к ней – дело очень, очень тайное. Вообще более тайного общества, чем винные производители и продавцы, мир не знал. Вот масонская ложа P2 по сравнению с ним – просто детский сад. Но есть технические нормы. Раздаются анкеты, на которых обязательно обозначено три вида оценки. Первая оценка – эмоциональная. Вторая оценка – количественная, по баллам. И третья – это комментарий. Господа, важно, надувают щеки, раздувают ноздри, сёрбают, шлюрфают, нюхают, кивают головой, трясут головой и выносят свои тайные суждения, на основе которых создаются те каталоги, которые сегодня формируют вкус любителей вина.
Александр, мы знаем, как готовятся спортсмены к выступлению, как готовятся артисты к выходу на сцену. А как готовятся дегустаторы?
Дегустатор в первую очередь должен абсолютно нейтрализовать пищевой тракт и органы чувств во рту. Нельзя курить ни в коем случае перед этим, нельзя есть тяжелую пищу, вообще лучше хорошо попоститься. Он не имеет права общаться с производителями тех вин, которые предлагают напитки на нынешнюю дегустацию.
А какова роль носа, языка, зрения? Давайте начнем с носа.
Ну, это как вешалка, с которой начинается театр. Такие сорта, как, например, Шардоне и Гевюрцтрамина, то есть пряный трамина, совершенно просто невозможно без носа оценить. Есть некоторые сорта, которые пахнут слабо. Нужно очень сильно раскачать бокал, чтобы уловить запах. Там нос, например, не так важен. Но это особенно относится к тяжелым красным сортам. А белые вина без носа просто невозможно оценить.
Есть такая русская пословица: язык не лопатка, знает, что горько, что сладко. Но по сравнению с носом язык кажется простаком, потому что человек способен воспринимать около 10 000 ароматов. Или, может быть, я недооцениваю язык?
Совершенно верно. Только язык во рту не последняя инстанция. Как известно, вином ополаскивают всю ротовую полость, и в том числе очень важно нёбо. Так что если говорить только о языке, то он уступает обонянию, а вот рот в целом, наверное, находится с ним на одном и том же уровне.
А можно ли определить качество вина только по цвету?
Совершенно невозможно. совершенно невозможно, особенно на сегодняшний день, когда разработаны уникальные способы фильтрации вина без нарушения его оригинальной цветовой гаммы. Мало того, такие способы фильтрации, которые, не говоря, конечно, о способах там подкрашивания, это уж совсем низкопробно, а способы фильтрации, когда цвет делается еще более интенсивным, более насыщенным, то есть убираются замутняющие агенты. В некоторых местностях вообще принято пить вино из непрозрачной посуды, например, Кавказ, из рога. Какое там значение цвет имеет? Никакого.
Вы слушаете передачу «Красное сухое». Тема передачи – дегустация. Мой собеседник – винный эксперт Александр Малышев. Александр, по традиции участники дегустации сплевывают вино. Им легко это дается?
Да, профессионалу это дается очень легко. Он все равно получит свою бутылку после дегустации. И лучше ею насладиться у камина или на лужайке.
Есть и национальные традиции дегустации?
Да, конечно. Тут всегда приводят противоположные примеры германской и романской, так сказать, винной культуры и дегустации. В романской культуре принята больше дегустация внутри одного района. Может быть, по годам, а может быть, по сортам винограда. А в германской культуре принята дегустация сквозная, так сказать, внутри одного года производства на все имеющиеся сорта. Просто в основном белое вино, поэтому есть возможность сделать очень широкую дегустацию, не опасаясь затуманивания характерных особенностей одного или другого. В странах с более широкой палитрой винного производства это сделать трудно.
А подкупны ли дегустаторы?
Да, несомненно. Вот те, которые делают так называемые коммерческие дегустации, очевидно. Они даже подкупны не столько тем, что им предложат за это вознаграждение. Они подкупны внешним признаком. Ну, это, как бы скажем, такая неуголовная подкупность, невинная. Ну, а есть, конечно, и так сказать, криминальная подкупность. Совершенно очевидно.
Известны ли какие-либо скандалы, связанные с подкупом, коррупцией?
Да, известны. Вот, например, в Австрии был очень серьезный скандал в начале 90-х годов, связанный с тем, что в вино были добавлены глицерины для определенной мягкости, как говорят, гладкости вина. И дегустаторы этого не отметили, хотя знали.
Легко себе представить, как на одной сцене поют Пласидо Доминго, Паваротти, Каррерас. Можно ли себе представить, что вот в одной винной ложе заседают, дегустируют такие выдающиеся эксперты, как Паркер и Хью Джонсон?
Не было такого случая. Эти люди предпочитают возглавлять сонм избранных, а не находиться параллельно друг с другом.
Александр, а есть ли все-таки хоть какая-то доля авантюризма в этой самой экспертизе дегустаторов?
Несомненно, потому что, ну, тут еще, конечно, очень важна художественная подоплека, творческая подготовка метра. Он может на свой страх и риск красиво презентовать, красиво представить достаточно массовое, дешевое вино, если у него хватит на это художественных аргументов. В этом состоит, мне кажется, авантюризм. И, конечно, есть люди, которые берутся за это дело, не особенно разбираясь, но, опять же, будучи очень хорошо подкрепленными художественным даром. Многократно сталкиваешься с этим в прессе, особенно в газетах. Это очень четко видно, даже очень солидные издания, такие как «Нью-Йорк Таймс» или «Немецкая Цайт», позволяют себе описывать дегустации, которые таковыми в сущности профессионально не являются. Те люди, которые принимают участие в таких дегустациях, они авантюристы, особенно когда они в темную, как говорят, дегустируют вино и попадают в просак известный.
То есть Станиславский мог бы в таких ситуациях воскликнуть свое знаменитое «не верю» дегустаторам?
Да.
Дегустатором рождаются или становятся? Где учатся на дегустатора?
Дегустатором, конечно, нужно родиться в смысле чувствительности органов. Но этому надо и научиться для того, чтобы каждое свое отдельное ощущение уметь описать.
С кем бы вы все-таки сравнили дегустаторов? С художниками, с поэтами, с музыкантами?
Как? С литературными критиками? Естественно, художником является винодел.
консультант по вопросам сертификации вин Александр Малышев и джазовая композиция «Wine, oh wine» – «Вино, о вино» Эмиля Веклицкого в передаче «Красное сухое». «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.